отче. О, если б ты благоволил пронести чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, быв в подвиге, прилежнее молился. Был же пот его, как капли крови, падающие на землю. Евангелие от Луки.
Осенью 1918-го Пришвина предупредили. Завтра придут восставшие крестьяне громить имение, а его самого убьют. Ну что делать? Недолго думая, Михаил Михайлович взял узелок, надел, что попроще, жена его перекрестила и пошел. На дороге встретил знакомого мужика. «Вот где собираются кокнуть, а ведь все знают, что я не помещик, писатель, крестьян никогда не обижал». «Милый», — отвечал мужик, — положив ему руку на плечо. «Ты ведь раньше-то хорошо пожил. Много лучше наших мужиков. Ну, положим. Ну, вот и положим. Пусть теперь другие живут, а ты походи с узелком. Ничего тебе плохого от этого не будет. У тебя ведь голова есть, а у них что?» Так он лишился дома под Ельцом в Орловской губернии, переехал в Смоленскую деревню и стал шкрабом. Школьным работником. Так теперь называли учителем. Крестьяне испугались, что жена Пришвина, как крестьянка, уроженка этих мест, начнет требовать землю, и настроились враждебно. В самой жене, пишет Михаил Михайлович, удивительным образом сочеталась мудрая религиозная женщина, отвергавшая и Ленина, и революцию, и типичная большевичка, вульгарная, из баб 18-го года. Попили кровушки. «Как я опустился в болото! Немытый. В голове и бороде что-то копается. Зубы выпали. Жевать нечем. Ничего не читаю. Ничего не делаю. Кажется, умирать пора».
Не первый уже раз пробовал Алпатов этот ужасный напиток. Но все-таки страх охватывал перед каждым стаканом. Это не рюмка водки. Это большой чайный стакан такого вонючего спирта, что, кажется, лес далеко вокруг пахнет внутренностью волосного комиссара. Кажется, свергаешься в огромный кипящий чан, заваренный богом черного передела русской земли. В чину вертятся, крутятся черные люди со всем своим скарбом вонючим и грязным, не раздеваясь, с портянками, штанинами, там лапоть, там юбка, там рога и черт. И баба варит ребенка своего в чугуне. И мальчик целится отцу прям в висок. И все это называется мир. Михаил Пришвин. «Мирская чаша».
Мысли о том, чтобы уйти с ружьем в лес и там навсегда остаться, приходили в самые отчаянные моменты. Но вокруг творилось много невиданного прежде, того, что необходимо было осмыслить. И вот после долгого литературного молчания он пишет по горячим следам автобиографическую повесть «Мирская чаша», или, как она называлась вначале, «Раб обезьяний». Главный герой, Алпатов, наблюдает буквальное озверение людей. Алпатов не совсем его автопортрет. «Это лучшая часть меня», — говорил Михаил Михайлович, или «идеальная личность, пытающаяся идти путем Христа».
Родина. Если бы моя далекая возлюбленная могла услышать в слове силу моей любви. Я кричу «Ходите в свете!», а слово эхом ко мне возвращается «Лежите во тьме!». Но ведь я знаю, что она существует, прекрасная. И больше знаю, я избранник ее сердца, и душа ее со мною всегда. Почему же я тоскую? Разве этого мало? Мало. Я живой человек и хочу жить с ней, видеть ее простыми глазами.
Живя в народной гуще, он пытается причаститься ей, понять, что это – свойство русского мужика, черный хмель буйства от первача, который варится повсюду, самогон крови. Мирская чаша отсылает, конечно, к чаше Гефсиманской. И главный ее вопрос оттуда. От чего просит избавить его Господь? От какой чаши? В начале повести это чаша страданий.
Россия. Или это лишь чувство прошлого? Но какое же у нас прошлое? Народ русский в быту своем неизменный. История власти над русским народом и войн? Большинству нет никакого дела до власти и до того, с кем он воюет. История страдания сознательной личности – это есть история России? Да, это есть. Но когда же кончится, наконец, такая ужасная история? И сам распятый просил, чтобы миновать ему эту чашу. И ему даже хотелось побыть.
Шкрабы были двух сортов – сельские и городские. Городским полагалась кислая капуста, а сельским нет. Пришвин был сельским, но своего хозяйства у него не было. Узнав, что другой такой же бесхозяйственный шкраб получил капусту, герой его повести отправляется в город пешком. На раздаче сидит бывший дьякон. Он напился однажды, порвал рясу, об этом написали газеты. Он прославился и стал революционером.
«Сельским шкрабам капуста не выдается», – пропел дьякон хорошо поставленным басом.
«Но у меня ведь нет своего огорода, вот удостоверение. И как же Пантюшкин получил?»
«Сельским шкрабам капуста не выдается. Мало ли что, Пантюшкин, может, бутылку самогонки принес».
Герой отправляется в контору за жалованием. Там тоже злоба интеллигентская. «А кому сейчас скажите, какое дело до души?» — заявил какой-то босой шкраб. «Я сознательно руку за душу не подыму. Голодные не могут быть христианами». «Позвольте, но ведь христиане часто голодали». «О, это надо заранее себе в голову взять. Тогда даже приятно будет поголодать за что-то свое, а просто голодные христианами быть не могут».
Злость этого босого учителя, одетая такими словами, поразила Алпатова и напомнила точно такую злость, но в других словах. И какие это слова он хотел и не мог вспомнить. Поспешил в продком. Там, однако, все было пусто, и где выдают кислую капусту, рычала большая рыжая собака. Посмотрев на злую рыжую собаку, Алпатов вдруг вспомнил, кто это и какими словами сказал, что голодные не могут быть христианами. Это разбойник, издеваясь, сказал Христу: «Если ты Сын Божий, спаси себя и нас». Мирская чаша.
«Вся моя жизнь прежде зависела от духа», — писал Пришвин с горечью. «А пришла революция, и как-то утвердилось, что вся жизнь зависит от питания». Его герой сталкивается еще с одним важным типом — огородником-индивидуалистом. Хлеб, еда — вот единственное, что он признает, во что верит. Крыскин его фамилия. «Христос сказал, не единым хлебом жив человек», — спорит с ним Алпатов.
«Не единым? Зачем же вы лук по дороге собираете? И жили бы книжкой». Вот если бы Евангелие, как Толстой, понимать, чтобы жить на земле по притчам, то хлеб не нужен. От того, что и продолжение рода человеческого не нужно. Оставь и отца, и мать, и жену. А я понимаю Евангелие как притчу об утешении и обещании на том свете жизни легкой. Против этого ничего не имею. А на земле жив человек единственно собственным хлебом. Михаил Пришвин.
Сугубая материалистичность мещанского мира заставляла Пришвина писать: «Я, зритель трагедии русской, уже начинаю сочувствовать в душе бешеным нашим революционерам. Нужно знать время. Есть время, когда зло является единственной творческой силой. Все разрушая, оно творит невидимый град, из которого рано или поздно грянет да воскреснет Бог». Это из его дневников, почти Фауст. «Ты кто? Часть силы той, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Пришвин сравнивал партию большевиков с религиозной сектой,
или с антирелигиозным. «Мы с тобой акушеры», — говорят Алпатову. «Мы должны человеку пуповину от Бога отрезать». Революция, этот чан с самогоном, напоминает черную мессу. А стоит ли жертвовать собой ради людей, в которых так мало осталось человеческого?
«Если ты Бог, спаси себя и нас», говорит уже не разбойник один, а миллионы мертвых в гробах и мертвых в живых, накопившихся за 2000 лет ожидания. И все бегут с креста, одни бунтуя и бесчинствуя, другие просто забываясь в хозяйстве. Кто заводит свинью, кто корову, кто копается весь день в огороде, лишь бы не думать. И может, хорошо еще, что есть голод. Он спасает от думы, усмиряет и оттягивает время. Мирская чаша.
Лето Пришвины провели в сенном сарае, а осенью перебрались во дворец. Огромный старинный особняк, в котором помещалась еще к тому же детская колония, клуб и театр. Старые барские вещи были разграблены или осквернены, повсюду семечная лузга, экскременты. Во дворце живет павлин, райская птица, восхищаются прохожие. Сторож же детской колонии каждый день обливает его помоями, а дети оплевывают. Павлин старательно чистится и снова распускает хвост. Райская птица. Чтобы сохранить хоть что-то, в части дома Пришвин организовывает музей усадебного быта. Однажды к нему приходит богатая баба купить сундук. Сундук музею не нужен. Она дает 3 пуда муки да гуся в придачу. Но вещь-то казенная. После долгих мучений, уже представляя себе это блюдо, Алпатов отказывает. А когда баба уходит, хватает топор и кромсает сундук. «Совсем ты, батюшка, свихнулся тут в музее», — говорит герою бабушка. «Хуже маленького стал». Каждую ночь в клубе танцы, пьяный гармонист, девиц привозят аж из города. Все это доставляет много горя столетней барской няньке, которая нянчится теперь с павлином.
Горе в эти танцевальные ночи павлинихи. Как бы что ни стащили последнее, старуха всю ночь караулит ручки дверей. Охотно расскажет. В одной деревне стояла пустая изба на отлете, и замечают пляс там бесовский и музыка. Позвали священника. Брызнул он святой водой, да воскреснет Бог и расточатся врази его. И раз, и второй, как сказал в третий раз, изба и пошла оседать. Вот и окна под землю ушли, а музыка все тпрунды, тпрунды, и крыша, и труба, все скрылось, земля травой поросла, а ухо и по сие время приложишь, все топоток слышен, и тук-тук, копытца копытца стучит. Вот и у нас так, пусто место останется. Михаил Пришвин.
Проигравшие сословия вызывают у героя больше сочувствия. Старая помещица пасет коз во дворе полуразрушенного постоем солдат дома. Прохожие срезают путь через ее именице, а она просит: «Мсье, мадам, пожалуйста, затворите калитку». И «мерси», если затворяют. Так весь день, безо всякого раздражения, и притом вяжет чулки.
Хороша бывает в музее клюквенная деревенская баба. Тут на блестящем паркетном полу среди зеркал, колонн и картин женщина маховых болот просто и уверенно скажет: «Рай». Ничего ей не нужно рассказывать. Повертывайся, и она будет повертываться. Ей и там, в избушке, каждая вещь обыкновенная таинственна. Он, бородатый мужик, думает, будто просто от быка причиняет корову телушку, не зная, что бабушка прошептала все свои молитвы на воду и обрызгала этой водой корову в светлое Христово воскресенье. С первой с ней похристосовалась и дала как человеку съесть красное освященное яйцо. Все это кажется пустяки, Но ведь от этого телушка входит в человеческий мир как своя, особенная телушка. Михаил Пришвин.
И в необразованном люде Пришвин видит интерес к знаниям, чувство красоты, которое он всеми силами хочет помочь им раскрыть. В школе уча детей, в музее взрослых. «Я будто чувствую себя виноватым перед ними», — думал Алпатов. «У них добродушный ум и неумное сердце. А моя виноватость — от страха испить до конца всю эту чашу мирскую». Порой от этого страха Пришвин, кажется, пробует мерить розовые очки. Но оптимистические проблески настроения редки и недолги.
В эти страшные дни у людей редко бывали сновидения. Будто душа покрылась пробкой или тучи закрыли небо души. Но в эту ночь завеса открылась. И свою собственную душу увидел спящий как чашу. Из нее пили, ели и называли эту душу «мирскою чашей».
«А это кто?» Длинные волосы и говорит в полголоса: «Предатели, погибла Россия. Должно быть, писатель Вития. А вот и Долгополый сторонкой за сугроб. Что нынче не весел, товарищ поп? Помнишь, как бывало брюхом шел вперед и крестом сияло брюхо на народ?» Однажды Пришвину сказали, что под Витией в поэме 12 подразумевается он. «Ну, что вы», — отмахнулся, — «какой я Вития?» Но на самом деле над пророчеством Блока Михаил Михайлович размышлял очень серьезно. Об этом говорят его дневники. «Блок для меня – это человек, живущий в духе. Редкость необычайная. Это и плюс аристократизм стиха – в общем, какая-то мучительно недосягаемая снежная высота, на которой я не бывал». Когда он заканчивал работу над «Мирской чашей», Михаилу Михайловичу дали комнату в доме писателя на Тверском бульваре. И там он встретил еще одного чудо-человека – Мандельштама. У Пришвина не было матраса, и Осип Емельевич отдал ему свою шубу. Пытаясь разжечь неисправный примус, Пришвин шубу сжег, а на утро, когда заглянул сосед, обо всем ему рассказал. Реакция Мандельштама его потрясла. «Дайте еще папироску, еще один лист бумаги и, пожалуйста, 3 лимона. Я завтра, наверное, получу, отдам».
У креста, где дороги расходятся на все 4 стороны, Алпатов хотел проститься с огородником. Но тот задержал лошадь и спросил, видно, не просто, а с целью открыть что-то свое, особенное и необыкновенное: «Вы-то сами хорошо ли читали Евангелие?» «Нет, по-моему, усердно читают Евангелие у нас сектанты, а я их не люблю. Я просто понимаю, чему меня с детства учили. Вот сейчас вижу крест и вспоминаю чудо насыщения 5 хлебами». Крыскин усмехнулся. «Неужели верите?» «Верю». «Вы в это потому верите, что на себя переводите? Я, мол, учитель, и тоже как Христос могу учить и не работать». «Как Христос не работал? Что вы кощунствуете? Его работа в распятии». «Распятие – быстрое дело. Помучился часами и помер. А жизнь работы медленная. И то отпустит немного, то опять скрутит. Все сиди и сиди в одной точке. Вбит кол, и на колу я привязан, как бычок. Нам примера нет. Его путем нам спастись невозможно. Мирская чаша».
Конечно, лучшая часть автора – это Алпатов. Но и от Крыскина в нем, кажется, что-то есть. И не только. В повести новую власть воплощает комиссар Персюк. Убийца родного брата, грабитель. О нем Пришвин пишет: «Персюк в своих пьяных руках удержал нашу Русь от распада». Ему хотелось верить, что большевиков-бандитов скоро сменят большевики-строители. Разбойники уверуют во Христа. Теперь герой моих дум – идеальный большевик, распятый во власти. кто знает, может быть, эта мысль помогла ему не уйти в лес. В январе 18-го Пришвина арестовали. Мы заложники. Если убьют Ленина, то сейчас же перебьют и нас. Это из его дневника. Заложников, впрочем, убивали и не дожидаясь покушений. Студентом Михаил Михайлович, как марксист, немного посидел в царской одиночке за перевод нелегальной литературы. И это, вероятно, спасло ему жизнь теперь. 2 недели его продержали и отпустили. Выйдя, он прочитал Блока. Сперва был возмущен, но потом увидел. 12 матросов, сами того не ведая, а вернее их души, как невесты Христовы, идут ко Христу, который ждет их впереди в белом венчике из роз. Опухоль была смертельной, и без операции Россию было не вылечить. Еще он увидел, что Христос молился в Гефсиманском саду до кровавого пота о том, чтобы духовно не погиб его родной народ. Чтобы даже отпав до времени, он вернулся к отцу.
Немой стою с папироской, но все-таки молюсь в этот заутренний час. Как и кому, не знаю. Отворяю окно и слышу. В неприступном чистике еще бормочет тетерева. Журавль кличет солнце. И вот даже тут, на озере, сейчас на глазах сом шевельнулся и пустил волну, как корабль. Немой стою и только после записываю. В день грядущий просветли, Господи, наше прошлое и сохрани в новом все, что было прежде хорошего. Леса наши заповедные, истоки могучих рек, птиц сохрани, рыб умножь во много, верни всех зверей в леса и освободи от них душу нашу. Михаил Пришвин. «Мирская чаша».
В 22-м году Пришвин отправил «Мирскую чашу» Троцкому и написал: «Я обращаюсь к вашему мужеству. Да, власть Советов должна иметь мужество дать существование целомудренно-эстетической повести, хотя бы она и колола глаза. Я признаю за вещью крупные художественные достоинства», — ответил Троцкий, «но с политической точки зрения она сплошь контрреволюционна». «Чашу» опубликуют, да и то с купюрами, только в 79-м. «Ну вот и дал мне паспорт», — записал Михаил Михайлович в дневнике. И дальше. «Большевики остаются при всей своей кажущейся фантастичности единственной реальной силой у нас». В 20-е он верил, что что-то еще может построиться новое. Но потом, пожив у стен Лавры, видя и фотографируя все, что там происходит, он все понял. Против власти он не выступал, но и откровенно советских вещей тоже не писал. «Надо перестроиться на новую, молчаливую жизнь», — пишет он в дневнике, «и отказаться от скрытых претензий на признание и почет». Его темой стала природа, красота. Но в 37-м, когда во время переписи ему задали вопрос о вере, Пришвин сказал: «Я православный христианин».
«Земля моя усеяна цветами, и тропинка вьется по ней, будто нет конца ароматному лугу. Иду по лугу, влюбленный в мир, и знаю, что после всякой самой суровой зимы приходит весна с любовью, и что весна — это главное, из-за чего живут на земле. Я художник и служу тому, что украшает мир, так что сам страдающий Бог, роняя капли кровавого пота, просит: доминует чаша сия. Я призван украсить наш путь, чтоб несчастные забыли тяжесть своего креста». Михаил Пришвин.